Малыш Гриной первым делом откупорил баллон с винным спиртом. С большим трудом ему удалось приподнять тяжелый сосуд почти на высоту своего роста, потому что именно так высоко стоял смеситель с насаженной на него стеклянной воронкой, куда он без помощи мензурки влил алкоголь прямо из баллона. Бальдини содрогнулся при виде столь вопиющей беспомощности. Мало того, что парень перевернул с ног на голову весь парфюмерный миропорядок, начав с растворяющего средства и не имея при этом подлежащего растворению концентрата, у него и физических сил-то для этого не было. Он дрожал от напряжения, и Бальдини обреченно ждал, что тяжелый баллон вот-вот грохнется и вдребезги разнесет все, что было на столе. «Свечи!» — думал он. «Господи! Только бы не опрокинуть свечи! Произойдет взрыв! Он мне сожжет весь дом!» И он уже хотел броситься к столу, чтобы вырвать у сумасшедшего баллон, но тут Гриной сам поставил его на место, благополучно спустил на пол и снова закупорил. В смесителе колыхалась легкая прозрачная жидкость. Ни одна капля не пролилась мимо. Несколько мгновений Гриной переводил дух с таким довольным видом, словно самая тяжкая работа осталась позади. И в самом деле, все последующее происходило с такой быстротой, что Бальдини едва успевал замечать последовательность или хотя бы порядок операций, не говоря уже о том, чтобы понимать процесс. Казалось, Гриной наобум хватал тот или иной флакон с ароматической эссенцией, выдергивал из него стеклянную пробку, на секунду подносил содержимое к носу, а потом вытряхивал из одной, капал из другой, выплескивал из третьей бутылочки в воронку и так далее. К пипетке, пробирке, ложечке, мешалке, приспособлением, позволяющим парфюмеру овладеть сложным процессом смешивания, Гриной не прикоснулся ни разу. Он словно забавлялся, как ребенок, который хлюпает, шлепает и плескается, возясь с водой, травой и грязью, стряпает ужасное варево, а потом заявляет, что это суп. «Да, как ребенок», — думал Бальдини, «и выглядит прямо как ребенок, несмотря на узловатые руки». Рябое все в шрамах и оспинах лицо и старческий нос картошкой. Он показался мне старше, чем он есть, а теперь он мне кажется моложе. Он словно двоится или троится, как те недоступные, непостижимые, капризные маленькие недочеловечки, которые вроде бы невинно думают только о себе, хотят все в мире деспотически подчинить и вполне могут сделать это, если не обуздать их манию величия, не применить к ним строжайших воспитательных мер и не приучить их к дисциплинированному существованию полноценных людей. Такой вот маленький фанатик гнездится в этом молодом человеке. С горящими глазами он стоит у стола, забыв обо всем вокруг, явно не сознавая, что в мастерской есть что-то еще, кроме него и этих флаконов, которые он с проворной неуклюжестью подносит к воронке, чтобы смешать свою идиотскую бурду, а потом категорически утверждать, да еще и верить в это, что он составил изысканные духи Амур и Психея. В мерцающем свете свечей Бальдини видел, как цинично и самоуверенно действовал человек у стола и содрогался от омерзения. «Таких, как этот», — подумал он, и на какое-то мгновение испытал ту же печаль и отчаяние и ярость, что и раньше, в сумерках, когда глядел на пылавший красным заревом город. «Таких прежде не бывало. Это совершенно новый экземпляр человеческой породы. Он мог возникнуть только в эпоху расхлябанного, распущенного безвременья. Но его следует проучить, этого самонадеянного парня. Пусть только он окончит свое смехотворное представление, уж ему достанется на орехи, он выползет отсюда на карачках, ничтожество этакое, дрянь. Нынче вообще ни с кем нельзя связываться, столько кишит кругом смехотворной дряней». Бальдини был так занят своим возмущением и отвращением к эпохе безвременья, что не сразу сообразил, почему Гриной вдруг заткнул все флаконы, вытащил воронку из смесителя, а саму бутыль схватил за горлышко, прикрыл ладонью левой руки и сильно встряхнул. Только когда бутыль несколько раз крутанулась в воздухе и ее драгоценное содержимое рванулось, как лимонад, из живота в горло и обратно, Бальдини исторг вопль гнева и ужаса.
«Стой!» — хрипло застонал он. «Хватит! Немедленно прекрати! Баста! Немедленно поставь бутыль на стол и больше ничего не трогай, понятно? Больше ничего! Видно, я лишился рассудка, если вообще стал слушать твою дурацкую болтовню. Твоя манера обращаться с вещами, твоя грубость, твоя примитивная тупость показывают, что ты ничего не смыслишь. Ты варвар и невежа, и к тому же паршивый наглый сопляк. Ты не в состоянии смешать лимонад. Тебе нельзя доверить торговать простой лакричной водой, а ты лезешь в парфюмеры. Будь доволен, радуйся и благодари, если твой хозяин еще подпускает тебя к дубильному раствору. И не смей, слышишь, никогда не смей переступать порог парфюмера!»
Так говорил Бальдини. И пока он говорил, пространство вокруг него наполнилось ароматом амура и психеи. В аромате есть убедительность, которая сильнее слов, очевидности, чувства и воли. Убедительность аромата неопровержима, необорима. Она входит в нас подобно тому, как входит в наши легкие воздух, которым мы дышим. Она наполняет, заполняет нас до отказа. Против нее нет средства. Гринуй отставил бутыль, снял с горлышка руку, мокрую от духов, и вытер ее о подол своей куртки. Один, два шага назад, неуклюжий поклон всем телом под градом назиданий Бальдини достаточно всколыхнули воздух, чтобы распространить только что созданный аромат. Хотя Бальдини еще бушевал и сетовал и бронился, с каждым вдохом его выставленное на показ бешенство находило все меньше пищи в глубине его души. Он догадывался, что побежден, отчего финал его речи смог лишь взвинтиться до пустопорожнего пафоса. И когда он умолк, он довольно долго молчал, и ему уже больше не понадобилось замечание Гринуя. «Готово». Он и так это знал. Но, несмотря на это, хотя его со всех сторон окатывал пряный запах амура и психеи, он подошел к старому дубовому столу, чтобы взять пробу. Вытащил из кармана сюртука из левого свежий белоснежный кружевной платок, расправил его и смочил несколькими каплями, которые высосал длинной пипеткой из смесителя. Помахав платочком в протянутой руке, дабы его проверить, он затем привычным, изящным жестом провел им у себя под носом, втягивая аромат. Во время длинного, производимого толчками выдоха, он вынужден был присесть на табурет. Еще минуту назад его лицо было багровым от бешенства, теперь он вдруг побледнел, как полотно.
«Невероятно!» — тихо пробормотал он. «Ей-богу! Невероятно!»
Он снова и снова прижимал платочек к носу и принюхивался, и качал головой, и бормотал: «Невероятно!» Это были амуры психея, без всякого сомнения. Амуры психея — ненавистно гениальная смесь ароматов, скопированная с такой точностью, что и сам Пелисье не смог бы отличить ее от своего продукта.
Невероятно!
Маленький и бледный сидел великий Бальдини на табурете и выглядел смехотворно со своим платочком в руке, который он то и дело прижимал к носу, как девица, страдающая насморком. Он просто потерял дар речи. Он даже не мог выговорить «невероятно», а только тихо кивал и кивал головой, неотрывно глядя на содержимое смесителя и монотонно лепетал. Через некоторое время Гриной приблизился и беззвучно, как тень, подошел к столу.
«Это нехорошие духи», — сказал он. «Они очень плохо составлены, эти духи».
Сказал Бальдини, и Гриной продолжал.
«Если вы позволите, мэтр, я сделаю их лучше. Дайте мне одну минутку, и я составлю вам из них пристойные духи».
Сказал Бальдини и кивнул. Не потому, что он согласился, а потому, что находился в таком беспомощно-апатичном состоянии, что только и мог сказать и кивнуть. И он продолжал кивать и бормотать и даже не попытался вмешаться, когда Гриной во второй раз приступил к делу, во второй раз вылил спирт из баллона в смеситель, в те духи, что уже в нем находились, во второй раз опять наобум, не соблюдая ни порядка, ни пропорции, опрокинул в воронку содержимое флаконов. Только к концу всей процедуры на этот раз Гриной не встряхивал бутыль, а только осторожно покачал ее, как фужер с коньяком, возможно, из уважения к чувствительности Бальдини, возможно, потому что на этот раз содержимое казалось ему более ценным. И так, только теперь, когда уже готовая жидкость колыхалась в бутыле, Бальдини очнулся от шокового состояния и поднялся с табурета, разумеется, все еще прижимая к носу платочек, словно хотел закрыться щитом от новой атаки на его душу.
«Готово, мэтр», — сказал Гриной. «Теперь получился совсем неплохой запах».
«Да, да, хорошо», — отвечал Бальдини, отмахиваясь свободной рукой.
«Вы не хотите взять пробу снова?» — прокурлыкал Гриной. «Неужели не хотите, мэтр? Неужели не попробуете?»
«Потом. Сейчас я не расположен брать пробы. Мне не до них. Теперь иди, иди сюда».
И он взял подсвечник и пошел к двери, ведущей в лавку. Гриной последовал за ним. Узким коридором они прошли к черному ходу для посыльных. Старик, шаркая, подошел к низкой дверце, откинул задвижку и открыл створку. Он отошел в сторону, чтобы выпустить мальчика.
«А теперь мне можно будет работать у вас, мэтр? Можно?» — спросил Гриной, уже стоя на пороге, снова сгорбившись, снова насторожившись.
«Не знаю», — сказал Бальдини. «Я подумаю об этом. Ступай!»
И тогда Гриной вдруг исчез. Пропал, проглоченный темнотой. Бальдини стоял и пялился в ночь. В правой руке он держал подсвечник, в левый платочек, как человек, у которого идет носом кровь. А чувствовал все-таки страх. Он быстро закрыл дверь на задвижку, потом отнял от лица платок, сунул его в карман и через лавку вернулся в мастерскую. Аромат был так божественно хорош, что Бальдини внезапно прослезился. Ему не надо было брать пробы. Он только стоял у рабочего стола перед смесителем и дышал. Духи были великолепны. По сравнению с Амуром и Психеей, они были как симфония по сравнению с одиноким пеликаньем скрипки и еще чем-то большим. Бальдини прикрыл глаза, и в нем проснулись самые возвышенные воспоминания. Он увидел себя молодым человеком на прогулке по садам вечернего Неаполя. Он увидел себя лежащим в объятиях чернокудрой женщины, увидел силуэт букета роз на подоконнике под порывами ночного ветра. Он услышал пение вспугнутых птиц и далекую музыку из портовой таверны. Он услышал совсем близко над духом шепот «Я тебя люблю».
и почувствовал, как у него от наслаждения волосы встали дыбом. Теперь, сию минуту, в этот самый миг, он открыл глаза и застонал от удовольствия. Эти духи не были духами, какие были известны до сих пор. Это был не аромат, который улучшает ваш запах, не притирание, не предмет туалета. Это была совершенно своеобразная, новая вещь, которая могла извлечь из себя целый мир, волшебный, богатый мир. И вы сразу забывали все омерзительное, что было вокруг, и чувствовали себя таким богатым, таким благополучным, таким хорошим. Вставшие дыбом волосы на голове Бальдини улеглись, и его охватило одуряющее душевное спокойствие. Он взял кожу, козловую кожу, лежавшую на краю стола, и взял нож и раскроил ее. Затем уложил куски в стеклянную кювету и залил их новыми духами. Затем закрыл кювету стеклянной пластиной, перелил остаток аромата в два флакончика, наклеил на них этикетки, а на них написал название «Неаполитанская ночь». Потом погасил свет и удалился. Наверху, за ужином, он ничего не сказал жене. Прежде всего, он ничего не сказал жене о торжественно праведном решении, которое принял днем. Жена его тоже ничего не сказала, потому что заметила, что он повеселел и была этим весьма довольна. Не пошел он и в Нотр-Дам благодарить Бога за силу своего характера. Ба! В этот день он впервые позабыл помолиться на ночь.